Отец, мы благодарны Тебе за помазание. Благодарны Тебе за Дух Божий, который уже пребывает с каждым из нас лично. И мы верим, что помазание Твоего Святого Духа, Отец, мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем духе, и это несравненно больше того, о чем мы просим, того, о чем мы помышляем, мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас в помазании Твоего Святого Духа Ты будешь формировать ход наших мыслей, слов и действий, и мы не останемся прежними. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствия действию Твоего Духа и силы, мы каемся во имя Иисуса и принимаем помазание Духа премудрости и откровения на свой ум. И благодарим Тебя, Отец, за то, что прямо сейчас мы уже имеем ум помазанный. Ум, способный понимать и принимать больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые прямо сейчас Духом Твоим доформируют ход мыслей, ход слов, ход действий, и мы принимаем, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу от всякого невежества, от всякого непонимания. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас силой Твоей будет сокрушаться всякое бремя и ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. Мы благодарим Тебя за помазание. Благодарим Тебя за свободу от смерти, от проклятий, от страха во имя Иисуса. Я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом мешающим принимать Слово Божие во имя Иисуса. И приказываю всякому бесу оставить умы присутствующих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас силою Твоей душевно слепые да получают прозрение, а измученные да отпускаются на свободу. Мы благодарны Тебе за помазание, за это благословенное время. И мы верим, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Еще раз напоминаю, что у нас сегодня с вами по счету 7-я встреча. Сразу себе запишите, чтобы вы могли фиксировать, записывать вопросы. Так, сегодня мы продолжаем рассматривать с вами слово, посеянное в тернии. На прошлой встрече мы с вами рассматривали заботы века сего. Сегодня мы будем с вами рассматривать такой инструмент сатаны, как обольщение богатством. То есть, по всей видимости, мы посвятим этому две встречи. Будем смотреть, как сегодняшняя встреча пройдет. По всей видимости, мы посвятим этому инструменту две встречи, потому что материала много, и хотелось бы, не торопясь, во всяком случае в дискуссии, этот материал более подробно рассмотреть. Мне даже самому интересно, как этот инструмент в большей степени у вас выглядит, потому что на Украине, учитывая определенную политику, он немножко еще не такой степени практикуется. Хорошо, но по ходу вы увидите и сразу поймете. Давайте сразу перейдем к сегодняшней теме. Делайте себе пометки, чтобы мы потом могли с вами работать с вопросами. То есть, когда Господь в притче говорил об инструменте обольщения богатством, конечно, Он не имел в виду все виды обольщения, которые только существуют. То есть, обольщение богатством – это одно из обольщений, которые использует сатана. То есть одно из, не все, то есть в обольщении богатством не представляются все обольщения, которые только существуют, а именно только обольщение богатством. И вот что тоже удивительный сам момент. Здесь очень важно внести понимание в слово «богатство», потому что если вы посмотрите в Писании, то есть даже наберете в поисковике слово «богатство», то вы увидите, что оно по-разному рассматривается. То есть нельзя сказать, что богатство – зло. Потому что в Библии, допустим, есть стих, который говорит так, что «чтобы помнили Господа Бога твоего ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. То есть мы видим с вами, что богатство не является само по себе проблемой. Я думаю, что учитывая, что это слово все-таки начинается само обольщение богатством, то здесь в большей степени делается ударение не на само богатство, потому что я думаю, что есть тоже стих такой, притчи 11:28, «надеющийся на богатство свое упадет». То есть я думаю, что не проблема в богатстве, а проблема в отношении к богатству, проблема в использовании богатства как определенного ресурса. То есть на это мы и будем делать ударение, что само богатство мы не рассматриваем как проблема. Возможно, конечно, кто-то рассматривает его как проблему, но я вижу в свете Писания, если опять-таки вы наберете в поисковике, что не богатство проблема, а скорее отношения. Вот хороший стих, что «надеющийся на богатство упадет». Поэтому мы с вами будем рассматривать именно неправильное отношение. Поэтому и стих 1 послания Тимофея 6:10, который также можно отнести к богатству. Там написано: «Корень всех зол есть сребролюбие». То есть не само серебро, не сами деньги – корень всех зол, а любовь к деньгам. Или когда деньги становятся для человека целью жизни. То есть когда человек готов платить любую цену, чтобы приобретать деньги, тогда мы уже можем говорить, что это любовь к деньгам. И это уже, конечно, относится к обольщению богатством. Потому что тогда человек уже становится инструментом не в руках Бога, а в руках этих материальных благ. Хорошо. Итак, исходя из уже сказанного, мы немножко рассмотрели слово «богатство», «сребролюбие». Исходя из уже сказанного, мы можем отметить, что обольщение богатства – это затмение ума с целью порабощения в рабство проклятия. То есть обольщение ума – это, то есть обольщение богатством – это затмение ума с целью порабощения в рабство проклятия. Я бы вот именно отнес это, конечно, в большей степени к слову «обольщение», потому что обольщение богатством или обольщение чем-то другим – это уже такой вопрос, больше конкретики. Мы же сейчас можем сделать ударение, что обольщение – это затмение ума с целью порабощения в рабство проклятий. Во 2 Коринфянам 4:4 написано: «Для неверующих, у которых Бог веха сего ослепил умы или затмил умы». Это не значит, что они не видят, это не значит, что они не слышат. Но что-то мешает им видеть и что-то мешает им слышать истинно. Мы можем назвать это также душевной слепотой, затмение ума. И как раз обольщение – это и есть затмение ума. Конечно, печально осознавать, что умы некоторых верующих тоже затмились. Как мы можем отметить или какие проявления затмения ума или обольщения проявляются даже в христианских кругах? Вот я хочу некоторые такие выражения отметить, через которые раскрывается обольщение богатством уже. То есть дух обольщения говорит человеку: Вот когда у тебя будет машина, ты сможешь заработать деньги. И так твои нужды будут восполнены. Поэтому смело можешь закладывать квартиру и брать кредит. То есть, во всяком случае, на Украине именно такая форма обольщения была очень распространена. Еще раз повторю, вам будет тогда глубже понятно. Вот когда у тебя будет машина, ты сможешь заработать деньги, и твои нужды будут восполнены. Поэтому можешь смело закладывать квартиру и брать кредит. То есть здесь присутствует обольщение богатством. То есть рассматриваются деньги как ответ, как то, через что потом будут восполняться все нужды. Я имею в виду финансовые. Также дух обольщения говорит человеку: тебе гарантируют будущее, когда кто-то, допустим, делает какое-то предложение, там, вступить в какую-то сетевую структуру или еще, тебе гарантируют будущее. Почему бы тебе не вложить туда все свои сбережения? Ты что, не веришь? Ты же верующий. Бог не допустит утраты. На Украине тоже это было распространено, и это можно даже было часто слышать в общении среди верующих. Тебе же гарантируют будущее. Почему бы тебе не вложить туда все свои сбережения? Ты что, не веришь? Ты же верующий. Бог не допустит утраты. И третье, что я хочу сказать, что дух обольщения говорит человеку: смотри, у них уже есть аппаратура, это как пример, а у тебя ничего. Возьми кредит или одолжи деньги и купи. Бог потом поможет тебе отдать. Ведь ты это делаешь для Бога. Еще раз повторю. Смотри, ведь у них уже есть аппаратура, а у тебя ничего. Возьми кредит или одолжи деньги и купи. Бог потом поможет отдать. Ведь это ты делаешь для Бога. То есть мы можем сказать из этих трех примеров, что дух обольщения, он представляет все так, будто Бог поможет вам выплатить взятый кредит или займ. Или не допустит утраты. То есть все как-то перемещается именно на Бога. То есть ты же это делаешь для Бога, ты же это делаешь, потому что это важно для Него. То есть цель, можете записать, цель духа обольщения через богатство, запишите себе, цель духа обольщения через богатство, чтобы человек, не применяя веру Божью в его силу, чтобы человек, не применяя веру Божью в его силу, доставал деньги. То есть все-таки обольщение богатства, как ударение на богатство, на материальные блага, оно в большей степени концентрирует внимание именно на деньги. Потому что через использование денег люди приобретают уже самые разнообразные блага. То есть цель духа обольщения через богатство, чтобы человек, не применяя веру Богу, в его силу доставал деньги. И, конечно, переведя внимание человека на деньги, причем на деньги любой ценой, следующий этап – это неизбежное рабство. Должник делается рабом. Мы знаем этот стих, и это, конечно, не преувеличение, опять-таки, это истина. То есть, после того, как человек сделался рабом, он начинает думать, он начинает говорить, и его поступки полностью соответствуют рабскому подходу, рабскому мышлению. И вот какие направления, как рабство, я бы хотел сейчас отметить. Опять-таки, я отмечаю это в большей степени, как это ярко проявлено на Украине. Потому что в связи с определенными экономическими открытыми двери Украины открылись в экономике, и сюда сразу стало входить очень много разных предложений. И вот направления, которые в обольщении богатством особенно были проявлены. Долги, суды, кредиты, субсидии. Все это перечислено. Именно я делаю ударение на то, на что воли Божьей нет. То есть, если на них воли Божьей в отношении конкретного человека нет, то они законно делают человека зависимым от взаимодавца на время погашения долга. И, конечно, дьявол сделает все необходимое, чтобы за время погашения долга украсть и похитить у человека все, что у него есть. В книге Иеремия 17 глава 5 стих написано: «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, которого сердце удаляется в результате от Господа». То есть, исходя из того, что раб или зависимый человек не имеет свободное мышление, то он находится в узах, естественно, как духовного закона, так и закона долга. И, соответственно, он не может быть мобильным для Бога. То есть Бог не может прийти к нему, зная, что этот человек должен другому человеку, прийти и сказать: «Поднимайся, нам нужно ехать в такую-то страну». Этот человек привязан к другому человеку, он раб. Он уже не раб Божий, он уже раб человеческий. Поэтому Бог, осознавая зависимость и сказав в Писании: «Не будьте должным никому ничем, а этот должен», Бог не может подойти и свободно объявить свою волю этому человеку, потому что этот человек добровольно поработил себя в другого человека, другому человеку. Поэтому Бог становится во взаимоотношениях с человеком, который поработил себя финансово, он становится не так свободен в действии, как он был до этого. Поэтому зависимый человек, он не может иметь свободное мышление, свободное волеизъявление. Он находится в узах закона и не мобилен. Бог почитает его, конечно, выбор, но этот выбор ограничил этого человека. Римлянам 13 глава 8 стих говорит: «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви». Почему Бог ставит такие жесткие требования? Не будьте, не оставайтесь должными никому, ничем. И почему Бог не хочет, чтобы мы были рабами взаимодавцу? Почему вообще Бог так относится к вот этим формам зависимости человека у другого человека? Но я хочу перечислить некоторые моменты. В первую очередь, чтобы утвердить свой завет, чтобы никто никогда не сказал, что вас обогатил кто-то другой. Это хорошо видно в словах Авраама, как Авраам сказал царю Содомскому: «Чтобы ты не сказал, что ты обогатил меня». Это есть воля Божья, чтобы Бог дает тебе силу приобретать богатство, чтобы утвердить свой завет. Поэтому Бог хочет, чтобы ты настолько был зависимый от Него, чтобы потом никто никогда не мог сказать, что это Он обогатил тебя. Второе, чтобы человек был мобилен для Его воли и готов в любое время, когда скажет Бог, встать и переехать туда, куда Он скажет. То есть Бог хочет, чтобы человек был свободный и независимый от любого другого человека. И третье, чтобы вы были всегда свободны от людей и зависели только от Бога, так как только Его намерение в отношении вас благо, а не на зло. То есть я отметил вот такие три пункта по причине, которых, я верю, Бог не хочет, чтобы человек имел какие-то узы от другого человека. Хотя, знаете, именно чаще всего сатана побуждает верующих брать взаймы, притом у людей, не состоящих в завете с Богом. Во Второзаконии 28 глава, это там, где именно там где с 15 по 68 стих проклятия, в 43 стихе написано: «Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом». То есть это относится к проклятиям закона. Проклятиям закона. Итак, дух обольщения, возвращаемся, потому что у нас сегодня тема связана именно с обольщением богатствами. Поэтому дух обольщения через долги, через суды, через кредиты и субсидии, он толкает человека на компромисс со Словом Божьим. То есть обольщение представляет человеку цель жизни или ответ в жизни только в материальных благах. То есть деньги как единственное посредством чего он же может что-либо приобрести. Так приобретение денег становится целью. Приобретение денег становится целью. Возможно, у вас тоже, но я буду говорить то, что как бы на Украине. На Украине очень часто среди общения верующих можно слышать, где рассказывают сами верующие между собой, рассказывают о том, как Бог их благословил. То есть благословил их финансово, дал им финансы, но чаще всего не рассказывают, каким способом эти деньги поступили к ним. Чаще всего эта сторона умалкивается. И естественно, что рассказывая о том, что Бог их благословил, ну, все радуются вместе за эту ситуацию. А потом, спустя какое-то время, допустим, давайте возьмем пример. Допустим, человек говорит, Бог меня благословил финансово, и я имел возможность купить машину. Потом проходит какое-то время, и этот человек говорит, что я попал в аварию. То есть мы с вами знаем из Писания, что благословение Господне они обогащают и печали с собой не приносят. Возникает такой вопрос сразу. Учитывая, что Бог тебя благословил, как так получилось, что ты мог попасть в аварию? Опять-таки, я рассматриваю не все случаи, когда человек попадает в аварию. Я сейчас рассматриваю конкретный случай. И рассматривая один из таких примеров, реально, который произошел, я стал общаться с этим человеком, потому что у меня возник вопрос, как это могло быть, что Бог его благословил финансами, он купил машину и попадает буквально через короткое время в аварию. Причем серьезную аварию, у которой восстановление, пол машины надо было восстанавливать. И знаете, что потом выяснилось? Что то, что этот человек назвал «Бог меня благословил», это была просто возможность взять кредит. То есть он имел возможность через каких-то своих знакомых взять кредит. Он взял этот кредит и назвал это «Бог меня благословил». То есть это очень часто почему-то выглядит в такой форме. То есть верующие берут кредит, говорят, это Бог меня благословил, потом происходит какой-то казус, и они начинают говорить, что это Бог меня испытывает теперь, как я буду относиться к наличию в моей жизни этих благ. То есть верующие настолько в этом плане все перекручивают, что они потом сами запутываются. Сами запутываются. Представляется все как от Бога. И кредиты от Бога, субсидии от Бога, и все от Бога. А потом начинают происходить какие-то казусы, и у людей начинают возникать вопросы. Все, вопросы. Хорошо. Но мы с вами тоже это рассмотрим. Поэтому мы можем сказать в отношении этого примера, что проблема, конечно, была не в самой машине. И проблема даже была и не в самом человеке, который брал кредит. А проблема находилась в том, что когда человек берет кредит, то машина, которая покупается кредит, она уже находится не в его власти. Не в его власти. Поэтому не в самих материальных благах проблема. Проблема в том, в чьей они власти после того, когда человек приобретает их не Божьим путем. То есть обычно свидетельство о материальных благах сводится к тому, что они просто появились. Но никогда вам не скажут, как или используя что. Есть такие даже ситуации, когда человек может украсть у кого-то деньги. И вам никогда не скажут, что он украл. Поэтому после того, как человек приобретает финансы не Божьим путем, происходит следующее событие. Кражи, утраты, поломки, аварии. То есть они также часто происходят среди верующих. И у кого-то возникает вопрос, по какой причине, у кого-то не возникает. Но слушайте, что написано во Второзаконии, та же 28 глава, 45-46 стих. «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен, за то, что ты не слушался гласа Господа Бога твоего, и не соблюдал заповеди Его и постановлений Его, которые Он заповедовал тебе, и они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек». То есть кражи, утраты, поломки, аварии – это не то, на что надо смотреть спокойно, соглашаясь с ними, как с тем, что неизбежно. Они являются знамением нарушения Божьих путей. То есть быть спокойным в отношении их, это все равно, что продолжать давать место дьяволу. Поэтому на поломки, на кражи, на аварии нужно всегда смотреть с Божьей позиции, с позиции Божьей мудрости, чтобы это остановить. А если его не остановить, оно будет продолжать до самого пришествия Господа Иисуса. Так как сатана для этого и пришел. Он пришел украсть, убить и погубить. Конечно, общаясь с этими людьми, когда у них происходят какие-то такие ситуации, я имею в виду с людьми, которые взяли кредит, потом то, что они приобрели на кредит, оно украдено или сломано, или вот такая авария, о которой рассказывал. Конечно, эти люди чаще всего представляют это либо как испытание Божье, либо как наказание за какие-то их поступки, но ни в коем случае не связанные с кредитом. Но мы знаем сами из Писания, что Христос искупил нас от проклятия закона. То есть проклятие закона больше не являются для нас тем, что Бог будет использовать. Проклятие закона приходит в результате непослушания. Непослушания. То есть мы можем говорить с вами, что люди сами запутываются в этом. То есть не Бог их запутывает, не Бог их привлекает к такому методу. Люди сами запутываются. То есть метод жизни, определенный Богом, пути его обеспечения, перемешиваются с методом жизни, который представляет сатана. Вот. Поэтому в притчах 6 глава 27-28 стих написано: «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих?» То есть метод того, как Бог определил обеспечение, это через семя. И, конечно, если человек приобретает через семя, если человек принимает обеспечение через семя, то и это проявляется в естественном физическом мире в отношении всех тех благ, которые он приобретает. Человек трудится, и Бог дает ему семя. Человек сеет это семя, стоя на слове веры, поливает его, и Бог дает обилие посеянным. В таком методе, при таком методе приобретения обеспечения, человек не переводит свое упование на людей, тем самым давая Богу власть над семенем, так как над семенем, так и над урожаем. В случае, которым я рассматривал, человек взял кредит, на эти деньги купил машину, то в этом случае этот человек пошел другим путем. Путем приобретения финансов не Божьим методом. Почему я на это делаю ударение? Потому что метод приобретения чего-либо определяет и власть того или власть, кто именно будет господствовать над этим. В том случае, когда человек, в данном случае, в том примере, который я представил, приобрел эту машину не путем веры, естественно, власть над машиной закона принадлежала не Богу. В случае, когда человек сеет семя, стоит в вере, приходят финансы, и он покупает машину, в таком случае машина находится во власти Бога. То есть метод определяет власть. То есть власть над деньгами или имуществом может быть как у Бога, так и у сатаны. Но в чьей власти деньги, в чьей власти имущество определяется не тем, кто его заработал или приобрел, а тем, каким методом их приобретают. В послании к Римлянам, 14 глава, 23 стих, говорится: «Все, что не по вере, или все, что не через семя веры, грех, или во власти закона греха и смерти». Также написано: «Не давайте место дьяволу». Это Ефесянам 4, 27. То есть не живите его методами, не живите по его правилам. То есть если вы участвуете в кредитах, если вы участвуете в займах или у вас есть долги, первое, что нужно сделать, чтобы остановить власть и влияние, это покаяться. И принять решение, обязательно принять решение выйти из них. То есть не оставаться в них. Не оставаться в них. Потому что в Писании написано, не делайтесь рабами. Мы об этом говорили. И должник делается рабом взаимодавца. Поэтому первое – это покаяние. Второе – это принятие решения перевести свое упование с методов мира сего на методы Божии. Третье – начать практиковать методы Божии и твердо стоять на Слове Божьем. А потом хранить себя в плодах Духа Святого. Так мы переходим к Божьему обеспечению. Божьему обеспечению. Хорошо. Мы с вами также возвращаемся к обольщению богатством. Когда Иисус был искушаем в пустыне, там также отмечено вот это оружие, обольщение богатством. Матфея 4 глава с 8 по 9 стих. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: «Все это дам тебе, если пав, поклонися мне». То есть, заметьте, обольщение богатством, сатана не обольщая богатством, сатана не предлагает того, чего нет в физическом мире. Но то, что сатана предлагает, он предлагает своим путем. Поклонись мне. Поклонись мне. То есть, достигая этого всего, применяя мои методы и правила. Это говорит о том, что в мире сем, богатство приходит либо от преклонения перед Богом, либо от преклонения перед сатаной. Опять-таки, это связано непосредственно с самим методом приобретения. То есть мы сейчас подчеркиваем именно как бы саму стратегию приобретения. То есть есть путь Божий. Это семя, это вера, это полив с благодарением и принятие обеспечения через Бога, основываясь на Слове Божьем. Так полностью фокусируется все внимание на Бога и ожидание принятия от Него. Есть другой путь, который не связан с семенем, а связан только с какими-то знаниями, с какими-то профессиональными возможностями. Мы здесь не отключаем профессиональные знания. Мы говорим, что здесь определяющим становится семя. В этом случае определяющим становится то, что предлагает этот мир, его система. Это легкий путь. Это кредиты, это займы, это субсидии, это долги. Это те пути, где человек просто выступает сам гарантом, или его имущество выступает гарантом. При этом не Бог является гарантом обеспечения этого человека. Получается, поэтому тот метод, который предлагает сатана, фактически он предлагает преклониться перед ним. Но только преклонившись перед Богом, человек будет жить действительно в свободе. Преклонившись перед сатаной, мы знаем, чем это заканчивается. Мудрость Божия говорит, я хочу прочитать вам из книги Притчи, 1 глава, с 10 по 19 стих. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». То есть довольно-таки убедительно. «Если будут говорить тебе, иди с нами, сделаем засаду для убийства и подстережем непорочного без вины. Живых поглотим их, как преисподня, и целых их, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества». А вот и обольщение богатством. Здесь написано, каким методом здесь предлагается приобрести его. «Наполним домы наши добычей. Жребий ты будешь бросать вместе с нами. Склад один будет у всех нас». То есть мы поделим все пополам. Все будет у нас общее. «Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою, отстези их». Очень хорошее наставление. потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. Брат Олег, ну, если я взял кредит, то какую, чью кровь я пролил? Я сейчас говорю не в том плане, что проблема даже в самом кредите. Мы рассматриваем, что кредиты – это один из методов путей обеспечения, принятия обеспечения без Бога. Если там нет Бога, то там есть кто-то другой. Вот где зло. Вот где зло. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть. А делают засаду они для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого или обольщен чужим добром. Оно отнимает жизнь у завладевшего их. Нам Бог открыл свои пути принятия от Него. Другие пути принятия – это уже пути, на которых Бога нет. То есть давайте мы еще раз отметим некоторые, мы более следующие, мы будем рассматривать уже на следующей встрече. Я бы хотел, чтобы мы сейчас с вами немножко поработали над этим вопросом. Поэтому я хочу еще раз отметить некоторые основные моменты из того, о чем мы сегодня говорили. Первое, что я хотел отметить в отношении обольщения. Обольщение – это затмение ума с целью порабощения в рабство проклятия. Второе. Цель духа обольщения через богатство, чтобы человек, не применяя веру Богу в его силу, доставал деньги. Третье. Не в материальных благах проблема. Проблема в том, чьей они власти. Как определяется, в чьей они власти? Метод определяет власть. Метод приобретения, запишите себе, метод приобретения определяет власть. Также запишите, в чьей власти деньги или имущество определяется не тем, кто их или его заработал или приобрел, а тем, каким методом их приобрели. Метод определяет власть. Следовательно, в мире всем богатство приходит либо от преклонения перед Богом, жизнь его методом, либо от преклонения перед сатаной. И мы можем сказать, что инструмент обольщения богатством направлен на то, чтобы человек преклонился перед сатаной. Одно из искушений Иисуса в пустыне – это было обольщение богатства властью и славой этого мира. То есть вот такие основные моменты. Возможно, вы какие-то не успели записать, вы скажете какие, и я еще раз их напомню. Вот это то, что я хотел отметить сегодня первое в отношении обольщения богатства. Вот. И мне будет очень интересно с вами на эту тему пообщаться, потому что я знаю, что там, где вы живете, само кредитование, субсидирование, оно очень распространено. Поэтому мне будет интересно вот именно вот в этом направлении поддержать дискуссию, чтобы увидеть еще, возможно, какие-то аспекты, которые, допустим, на Украине, они не так раскрываются. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за то, что мы свободны от рабства проклятия. И пусть Он направит нас дальше в этом общении, чтобы то, что надо, чтобы мы увидели, вынесли во свет и при необходимости разобрались. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты проливаешь свет на всякую тьму. Мы верим, что начавшим нас доброе дело совершит его во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Ты вывел нас из рабства тьмы, порабощения. И мы благодарны Тебе за то, что Ты ведешь нас и дальше, ведя нас в Царство Бога Живого. Спасибо Тебе, Господь. Я благословляю всех участников сегодняшней встречи. И благодарен Тебе, Отец, за то, что помазание Духа Премудрости да пребудет на каждом из них лично, просвещая очи и сердце их, и да не останутся они прежними. Во имя Иисуса. Аминь.